Мы, Господу, заново благодарны, то, что мы можем находиться здесь. Мы ведь сегодня не рассчитывали на посетителей, но мы радуемся, то, что вы приехали, и мы ожидаем к концу года полный дом и полное благословение. Это ведь всегда принадлежит вместе с друг другом. Это значит, благословение принадлежит всегда к собранию. Без благословения Божьего нам не нужны собрания. Аминь. Он благословил, и Он благословляет сейчас, и также это будет делать в будущем. Это так Он обетовал, и на это мы можем положиться. Мы можем друг другу призвать, сказать то, что Богу мы можем полностью и совсем доверять. То, что Он обещал, это Он сдерживает. Небо и земля сгорят, горы и холмы исчезнут, но тот, кто верит, тот найдет. Бог истинен. И на это мы строим, и на это мы опираемся. Мы ведь, когда брат Купфера снова увидел, я подумал о прошлом воскресенье. Я ведь там в первый раз где-то примерно 3 часа проповедовал. И это очень много. Но Слово Господне, оно просто так драгоценно. Можно ведь в нем полностью и совсем потеряться. Аминь. Ведь вообще-то это было в Цюрихе в прошлом воскресенье. Но я должен немножко себя исправить. И именно в том, то, что я ведь не один занял это время. Все, что у меня осталось как воспоминание, ведь это ж были драгоценные места из Библии, которые мы применяли. Драгоценна вся Библия. Драгоценно каждое Слово Божье. И также истина. Но драгоценно настолько, то, что мы распознали, каким образом пророки говорили и каким образом исполнилось потом слово. Но также мы распознали то, что в одном стихе говорится о первом и втором пришествии Христа. То, что вещи были сказаны, изречены на одном дыхании, которые в своем исполнении от друг друга находятся 2000 лет. И нужно уже сказать, это было нелегко для тех мужей, которые распределяли слово тогда, чтобы все это различить и чтобы свои ожидания не ставить над тем, что тогда должно было произойти. И так как они это делали, и ихние ожидания они ставили уже на то, что со вторым пришествием Христа или даже с третьим пришествием Христа стоит взаимосвязи, поэтому они то, что с первым пришествием Христа находилось в взаимосвязи, они это полностью не заметили. Они вообще даже не могли это охватить и распределить, потому что они Писание неправильным образом распределяли. И я думаю, то, что это нам стало великим. Я вам прочитаю сейчас пару мест. Вы знаете то, что мы не хотим никому оставаться безответным. Если мы говорим, то мы хотим это доказать Писанием. Но я там сделал такое высказывание. Кто слушал книжников и фарисеев, тот примерно в целом слышал Божье Слово. Это правда. Это правда. но он не слышал Божье Слово согласно откровению и библейского пророчества для того времени. Он слышал то, что Моисей, то, что Авраам, что Давид и что другие говорили. Но те, которые это возвещали, они не были в состоянии сказать так, и это и то исполняется сейчас. И в этом заключалась вся проблема. Я также еще что-то был сказал, то, что все, которые слушали Иоанна, они получили вступление в то, что Бог тогда производил. Никто не может мне сказать, то, что муж, сколько же он проповедовал, в любом случае, если он долгое время проповедует, а потом еще ничего Божьему народу не сказал, нет. Пророк, муж Божий, ему ведь не надо 20 или 30 лет для этого, он может за короткое время очень много что сказать. И знаете что? Как раз то, о чем в то время шла речь. Ибо об этом ведь идет речь. И читать из Моисея может каждый, кто научился читать. Говорить о Аврааме может каждый, кто не немой. Но как раз то ведь брат Рус это читал, и нам всем это запало. Что же Моисей мог сделать? Каким его самым главным было поручением? Мы ведь все читали, и именно в Евреев 3 главе, Евреям 3 глава, 5 стих. А что касается Моисея, то он, правда, был во всем доме его верным, как слуга, чтобы свидетельствовать о том, что должно было возвещаться как откровение. Это есть подведение итога всего целого. Свидетельствовать о том и за то, потому что позже, как откровение, должно было это возвещаться. Но кто может возвещать откровение, но только тот, кому это досталось? И кому исходит Слово Господне, и кому оно открывается? Тот, кто Богом был для этого предназначен, как это был Иоанн Креститель. И поэтому он мог без трудностей свое послание принести и положить начало Новому Завету, так как он откровение Слова Божьего имел. Это здесь очень-очень важно. Сколько есть еще сегодня, которые знают точно то, что сказал Моисей? Как далеко можно уходить в день субботний? От какого времени до какого? Что можно есть, что можно пить или нет? Они знают все. Только не то, что заключалось во всех этих жертвах, во всех праздниках, во всех предписаниях, то, что там как откровение было скрыто, а потом позже должно было возвещаться. И я думаю, то, что оно также со всеми пророками и со всем Словом Божьим. Это везде откровение. Но откровению нельзя научиться. Откровение нужно лично принять, получить. Оно должно Духом Божьим быть человеку даровано. Что вы думаете? Сколько теологов притыкаются во втором стихе? И здесь, Евреям 3 главе, ведь написано, где описывается Иисус, который был верен тому, кто сотворил его таким, или же сделал его таким, по другому переводу. А потом они говорят, да, вот, видите вы, Бог ведь его сделал. Можно взять Слово Божье, и если это Слово Божье со всеми другими словами Божьими не совместишь, и там не дашь Богу самому ответить, тогда ведь можно даже со Словом войти в заблуждение, если не имеешь откровения Слова. Сколько берут Откровение, что это 3 глава, 14 стих, наверное, где написано, то, что Иисус есть начало творения Божьего. А потом они идут к притчам 8 главе, где идет речь о мудрости. И там написано, тебя Бог сделал как первенца своей творческой деятельности. А потом у них столько много нитей есть, которые они вместе плетут, и потом в конце они спойманы в той паутине, которую они сами наплели, потому что они не имеют откровения. Ведь нельзя разумом подходить к тому, то, что Дух Божий дал и вдохновил. Ведь это можно только через того же самого Духа получить открытым. Дух исследует все вещи, даже глубины Божества. Как мы можем быть благодарными, то, что Бог нам в этом помог? Аминь. То, что Он взял нас в свою школу, аминь. То, что мы не сидим у ног Гамалиила, чтобы там учиться теологии. Я не знаю, некоторые из вас, может быть, еще из старого времени, вспоминают того голландского монаха, который сюда был приехал. И все было у него прекрасно. Он был оттуда выступил, он сюда хотел вступить был, но здесь не было ничего, во что можно было бы вступить. И он приткнулся о Божестве Иисуса Христа. Он называл меня брат и сказал, брат Франк, я целых 7 лет учился. И самое главное в этой учебе было, заключалось в том, чтобы отдельных личностей Божества поставить напротив друг друга. Мне не нужно для этого 7 лет. Мне не нужно их ставить напротив друг друга и с друг другом, и над друг другом. Мне вообще ничего не надо. Мне нужно только поклоняться Богу в духе и в истине. И тогда Он откроется нам. Но мы видим, как тяжело это было сделано людям. Тогда ведь они Матфея 3 главу берут, и уже все дело идет. Один в воде, другой сходит вниз, а третий еще выше. Он говорит потом откуда-нибудь. И тогда они ужеют это дело по разуму. И все же они это не имеют. Нужно ведь, как я уже только что был сказал, от самого начала до конца Слово Божье правильно раздавать, распределять, приводить в те взаимосвязи, в которые оно принадлежит. Что было бы, если бы Бог не смог бы, я назову это небесная и земная часть, не мог бы нам открыться, Он бы тогда бы никогда бы нас не смог бы ввести вовнутрь, когда пребывает Божье благоволение на нас, когда Он видит в нас Христа и мог уже сказать, «Ты есть мой возлюбленный Сын, в Тебе я нашел благоволение мое». Все было необходимо, как спасительно-исторически, чтобы нас сделать сынами и дочерьми Божьими. Дайте мне некоторые места из Старого Завета прочитать, чтобы вам показать, как тяжело это было тогда распознать и различить то, что к тому времени исполнилось. Захария 9 глава — это самое знакомое слово, которое читается в первый адвент во всех церквях по всей земле и везде. Захария, 9 глава, с 9 стиха. «Радуйся громко, дочь Сиона, разросись ликованием, дочь Иерусалима. Смотри, царь твой идет к тебе, праведен и спаситель он, смиренный и едет верхом на осле, на молодом осле, сыне ослицы». Давайте здесь остановимся. Вы можете сейчас или жить позже прочитать Матфея 21 главу и распознать, установить, как Господь сказал своим ученикам: «Идите, приведите ослицу с осленком, и если кто-то вас просит, то скажите, Господь нуждается в них, и Он возвратит их». Слово исполнилось буквально. Господь вошел в Иерусалим, и ликовали они или нет? Все ликовало. Все веселилось. Ведь они ж наломали ветви с деревьев и кричали: «Осанна, Осанна!» тому, кто приходит во имя Господа. Но теперь с этого дня никто не может больше осуждать книжников и фарисеев. Кроме того, то, что они не слушали Иоанна Крестителя, который имел послание для того времени. Но я прочитаю 10 стих, это стоит в взаимосвязи. Подумайте, то, что говорит 9 стих, а в 10 стихе написано: «Тогда я истреблю боевые колесницы из Ефрема и боевых коней из Иерусалима, а также боевые луки будут истреблены, и Он заповедует народам мир, и владычество Его будет простираться от моря к морю и от реки Ефрата до концов земли». На одном дыхании было высказано: «Дочь Сиона, радуйся и восклицай, твой царь идет к тебе и едет верхом на осле, на молодом осле», а потом возвещение, и потом написано: «Тогда я истреблю военные колесницы из Ефрема». Теперь я спрашиваю вас, кто не мог разделить и раздать через... Я назову это через Божье соединение и вдохновение Духа Святого, то он не мог дальше читать, ему нужно было обязательно остановиться на 9 стихе. И он не мог 10 стих читать и ожидать то, что это произойдет. Рассудили бы мы это по-земному, 100%, ведь здесь написано: «Тогда я истреблю боевые колесницы из Ефрема и боевых коней из Иерусалима, а также боевые луки будут истреблены, и Он заповедует народам мир». Это была надежда Израиля. То, что Господь придет, как мощный царь проявит себя, и то, что римляне там исчезнут тогда, и то, что Он сделает мир, ведь возвещение было об этом: мир на земле и благоволение людям. И тогда мы возьмем другое место, где написано: Господь сказал: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Я пришел, чтобы принести меч. Один будет против другого». Да, соедините мне это вместе. Там поет небесный хор: «Слава Господу в вышине и мир на земле». И людям благоволение. И когда это пришло, тогда Господь сказал: «Не думайте то, что я пришел, чтобы принести мир». Да. Боже мой, что жить правильно? Одно или другое? Ведь обе вещи написаны в Библии. Мир ближним, мир дальним. В одном все соединено, во Христе. И вдруг, внезапно, видите, не разум распределяет, но Святой Дух, который Слово написал, тот же самый Господь, который в Нагорной проповеди сказал, вы знаете все Нагорную проповедь, конечно, уже почти что наизусть, кто скажет своему брату «дурак», тот подлежит горящему аду. Тот же самый Господь говорит, «ты дурак, сегодня я ночью потребую от тебя твою душу». Такие вещи я вам могу кучу показать здесь. Нужно правильно понимать и уметь распределить по милости Божией, чтобы знать, куда и когда что принадлежит, и в какой взаимосвязи. Это находится тот же самый Бог, который величественно провозгласил на горе Синайской, «Ты не должен убивать». Тот же самый Бог Саулу сказал, «Положи заклятие над всем народом, и никого не оставляй в живых». Кто хочет это распределить? Атеисты? Они стоят на голове. Они говорят, что жить Бог от нас хочет. А потом в конце, они такие запутанные, то, что они не могут больше верить. Но мы можем просто восклицать и радоваться в духе. Мы соглашаемся просто с каждым Словом Божьим и говорим, Бог прав в каждом пункте. Сказать ли вам еще один этот пункт из Нагорной проповеди? Кто скажет своему брату? Слышали ли вы? Кто скажет своему брату, дурак? Тот человек, которому Господь сказал это не был брат. Это был один, который сказал, «Я наполню свои житницы, и у меня все будет достаточно для следующего года, и со мной ничего не сможет случиться». Замечаете, о чем идет речь? О, чтоб мы могли научиться каждое Слово Божье с правдивостью могли увидеть во свете, в котором нам было оставлено. Тогда ведь все будет в порядке. Кто скажет брату, ты дурак, с тем выглядит плохо. Но кто скажет неверующему, который вообще Господа даже не распознает и не приходит к нему, и так является дураком, и если ему только скажешь, то только обратишь его внимание на ту опасность, которой он направляется. Ведь в этом разница. Нужно вещи действительно видеть распределенными и потом их тоже понять. Давайте подойдем к этому, возвратимся к этому пункту назад. «Радуйся, дочь Сиона» и так далее. Тогда боевые колесницы и боевые кони будут истреблены, а также боевые луки. Разве, да, тогда это произошло? Как раз-то нет. И потом дальше. И он заповедует народам мир. Кому он заповедовал мир? Народам? Он вообще даже не говорил к народам. Он сказал, не прокладывайте путь к язычникам. Я посылаю вас только к потерянным овцам Израиля. Но здесь написано, он заповедует народам, не только одному Израилю, но народам он заповедует мир. И в этой взаимосвязи мы прочитаем, «И владычество его будет простираться от моря к морю и от реки Эфрата до концов земли». Я скажу вам, когда возвратится Господь, как царь мира, и тысячелетнее царство здесь установит, тогда ведь это все исполнится. Его владычество будет простираться от одного конца до другого, и будет мир на земле. Не так ли? Итак, один стих был для того времени, а другой стих еще находится в будущем. Но люди, когда так читают, теперь придет самое интересное в 11 стихе. В 10 стихе это было только отображение, а теперь идет 11 стих. «А также я, что касается тебя, ради крови завета, который я заключил с тобою, отпущу пленных твоих на свободу из безводной ямы». Вы можете прочитать в Ефесянах 4 главе, примерно с 8 стиха. Он пленил плен. Он ведь старозаветных святых, которые там томились, вывел, согласно Матфея 27, 51 стиха. Ведь то, что здесь написано в 11 стихе, ведь это же произошло. «Я выпущу твоих пленных на свободу», это вы можете прочитать. «И многие ведь из святых вышли с ним из гробов и явились многим в святом городе». Так оно написано. Но в промежутке один стих, который ничего не имеет общего с первым пришествием Христа, но только с установлением тысячелетнего царства. Можете ли вы это видеть? Как это было тяжело для религиозных вождей того времени, для проповедников, для священников того времени? Это правильно прочитать и понять? Это не было легко. Я вам скажу еще раз. Легко это было для всех, которые пророческое послание часто слышали. И я вам скажу, как это начиналось. Это написано в Евангелии от Луки. «Ибо книжники ведь для своей личности отвергли спасительный совет Божий и не крестились крещением Иоанна». Итак, они даже первый шаг не сделали, чтобы склониться перед Богом. И то, что тогда спасительно-исторически происходило, чтобы под это склониться, подчиниться, напротив, они искали свои вещи и производили их, без того, чтобы они час Божьего милостивого посещения действительно распознали. Я прочитаю к этому из Луки 7 главы. Луки, 7 глава, нам всем знакомое место, и здесь тот, который это написал, он ссылается на Малахию 3, 1 стих. Мы сейчас еще к этому подойдем. Луки, 7 глава, с 27 стиха. «Ибо он есть тот, о котором написано: вот, я посылаю вестника моего перед тобою, который приготовит путь твой пред тобою. Да, я говорю вам, посреди рожденных женами нет большего, чем Иоанн. Но малейший в Царстве Божьем больше его. И весь народ, который слушал его, а также и мытари, исполнили волю Божью, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законоучители отвергли спасительную Божью волю для своей личности, не крестившись от Него. Все ведь начинается с подчинения под волю Божью и с этим к исполнению воли Божьей. Так начинается вступление в волю Божью, если только готов ее исполнить. И кто первые шаги не делает, тот сможет плохо сделать второй или третий шаг. Итак, давайте будем это иметь перед глазами. Здесь написано «ради крови завета» Захария 9:11, «который я заключил с тобою». Все прошлое, мы это знаем точно. Как в Исаии 53 главе написано, «он был изранен за наши грехи». Или думаете то, что Бог еще раз прольет кровь, чтобы сделать другой завет. Новый завет был сделан. Кровь была пролита. Все ветхозаветные святые, которые возлагали свою надежду на Мессию, они ведь не были разочарованы. Ведь плен был пленен. И людям были даны дары. Это произошло. Но, как уже много раз упоминали, подчеркивали, 10 стих ссылается на то, что еще придет. Давайте возьмем слово из Малахии 3 главы, с 1 стиха. Первый стих всем знаком, поэтому я прочитаю, может быть, только последнюю часть. Да. «Господь, которого вы желаете, и ангел Завета, которого вы жаждете, придет непременно, так говорит Господь воинств. Но кто сможет выдержать день пришествия Его, и кто устоит при явлении Его? Ибо Он будет как огонь сталевара и как щелочь сукноволов. И будет Он сидеть, как некто, кто плавит и очищает серебро, и Он очистит сыновей Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы они приносили Господу жертвенные дары в праведности». Видите, первая часть, или же первый стих, на него ссылался Господь сам в Матфея 11 главе, ясным образом. На первый стих. Ведь ссылался Марк в первой главе. На первый стих. Ведь другие ссылались тоже. Но второй они не зачитывали. Третий тоже нет. Потому что это не было еще то время, где придет огонь и очистит. Это тогда было еще не то время для этого. То, что для тех времен было, произошло. А другое, которое было изречено на одном дыхании, но не касалось того времени, оно еще находится сегодня в будущем. И мы знаем то, что это произойдет. Замечаете то, что второй стих собой приносит? Но кто сможет выдержать день пришествия Его? Тогда ведь они делали с Ним то, что они хотели. Но это я вам скажу. Когда Господь возвратится с великою силою и в славе, и все колена земли будут вопиять, тогда исполнится, кто сможет выдержать день пришествия Его, и кто устоит при этом. Давайте подойдем к последней части в Малахии 3 главе. В 19 стихе ведь говорится о дне. «Ибо хорошо знаете, придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные и все, которые поступают беззаконно, будут как солома, и сожжет их тот день, который придет». Кто будет сожжен? Не сыны Левия. Они будут освящены. Кто те, которые будут сожжены? Все надменные. Безбожники, замечаете, как все заново и заново нужно быть осторожным. Нельзя просто сказать, там огонь сойдет, и там только останется пепел. Нужно Божье Слово брать в точности и в точности зачитывать. И если потом еще имеешь милость, духом быть водимым, чтобы увидеть, куда эти вещи принадлежат. Тогда ведь мы должны быть радостными и нашему Богу принести честь, потому что Он нам открыл Свое Слово. Здесь мы читаем в последних стихах Ветхого Завета, в 3 главе, в Малахии, «Хорошо знаете, я пошлю к вам пророка Илию, прежде чем придет великий и страшный день Господень. Он вновь обратит сердца отцов к сыновьям и сердца сыновей к отцам их, чтобы я не пришел и не поразил земли проклятием». Мы все уже это слышали, мы это разбирали. Как ангел, который возвестил рождение Иоанна Крестителя, так тщательно только первую часть упомянул, но не вторую. Там кто-нибудь мне сказал: «Да, разве ангелы Божьи знают Слово Божие тоже?» Я думаю, да. Я думаю, да. Или нет? Что? Да, я попрошу вас. Да. Теперь мы все в тупике, я тоже. Но, нет-нет, я поправлю это. Каждый, кто находится вокруг Бога, с Богом, кто находится в Боге, кто из Бога, тот знает Божье Слово и Божью волю. Потерянными они никогда не были, поэтому они не знают, что такое спасение. Но они знают. Я прочитаю вам это здесь. Из Луки. Чтобы вы знали то, что это написано, и именно только половину стиха. Луки, 1 глава, стих 17. Луки, 1 глава, 17 стих. Может быть, 16 тоже возьмем, потому что это так прекрасно и истинно. «Многих из сыновей Израилевых он приведет назад Господу Богу их». Аллилуйя! Не к себе, не к верующему обществу, не к движению пробуждения, не в харизматическое движение, но многих из сыновей Израилевых он приведет назад Господу Богу их. И он есть тот, кто будет идти перед Господом в духе и силе Элии, чтобы сердца отцов вновь обратить к детям и непослушных к образу мыслей праведных, чтобы сотворить Господу народ приготовленный. Вторая часть, ведь здесь не написано, только первая часть. Чтобы сердца отцов вновь обратить к детям. Вторая часть, и сердца детей к отцам здесь отсутствует. Не думайте то, что ангел имеет плохую память. Нет, все имеет свое место, все свое время. Тогда шла речь о том, чтобы первая часть исполнилась, чтобы сердца отцов, сердца верующих Ветхого Завета обратить к Новому Завету, к детям, которые пришли как роса в утренней заре, которые должны быть рождены по слову Писания из Иоанна 1 главе. Но сколько все его приняли, тем он дал власть, чтобы они были детьми Божьими, именно тем, которые поверят в его имя. Ясное различение того, что в Ветхом Завете было пророчественно, но не только развлечение, но также распределение для общины посреди народа Божьего, чтобы показать, где и куда что принадлежит. И мы могли бы целое перечисление мест Библии прочитать и показать вам, как тяжело это было в то время вещи самому распределить. Сегодня тоже оно не пойдет самим распределить это, Это мы знаем, но сегодня у нас есть великая привилегия. То, что мы через откровение можем видеть. То, что уже исполнилось, а потом через откровение распознаем то, что еще исполнится. И этого мы ожидаем. Первая часть ведь позади нас. Итак, вторая часть потом точно так же исполнится. Итак, мы хотим, не хотим больше судить людей того времени, ибо многие, которые в это время живут, ведь тоже не распознают то, что Господь сейчас делает. Тот, кто читает Писание, должен понять и увидеть в Новом Завете, это исполнилось, итак, остаток еще в будущем. С этим мы, на это мы можем рассчитывать. И как я уже сказал, есть целое перечисление. Я только приклал немножко усердия, чтобы эти места найти. И это меня просто поразило. Это меня поразило. Я распознал. Не каждый должен начинать обходиться с Писанием. И уже вообще даже нет с переживанием учения семинарий, но те, которые находятся в школе Божьей, которые слушали, которые крестились и с этим перед Богом склонены и последовали за волей Божьей, то, что они не имели никаких трудностей себя распределить по-библейски после того, как они распределили себя по-библейски. То, что потом произошло, чтобы распределить все это по-библейски. Ведь это же не просто было написано, где о первом, втором и третьем пришествии с друг другом это связано было написано. Исаия 53 глава, ведь тоже еще написано. Ибо он вырос пред ним, как росток, и как отросток корня из сухой земли. Он не имел ни вида, ни красоты. Ведь вся глава, все то, что тогда произошло бы с нашим Господом, ведь было написано. Здесь, дайте мне это еще подчеркнуть. Тот, кто распознает во время Божьего милостивого посещения, когда Божья спасительная история происходит на земле и исполняется перед нашими глазами, тот, кто имеет в этом милость, чтобы склониться, подчинить себя воле Божией и последовать за этим, тот все другое, что еще произойдет, он распознает и сможет распределить это. Тот, кто сам себя не склоняет под это и не дает это себя распределить, что он хочет распределять тогда? Где он хочет начать и где хочет закончить? Начало было ведь сделано с Иоанном Крестителем, правда ли? Он сделал начало, но он был сам обетованным началом. «Вот я посылаю моего посланника передо мной». Итак, он был там. Он сам склонился под волю и слово Божье для того времени. И голос, как это в Исаии 40 главе в 3 стихе написано, голос был слышен в пустыне. Голос Господа. Господь Бог ведь использовал человеческие уста, чтобы проговорить к народу. Тот, которого Бог предназначил к тому, чтобы получить Его Слово и дальше нести, подчинил Его и распределил Его воле и Словом Божьим. Все, которые приходят, чтобы услышать распределение и подчинение воле Божьей, там никто не может сказать: «Да, это я как-то научился по-другому», или «это я вижу по-другому». Здесь мы можем увидеть только один раз неповторимо и именно так, как Бог это видит. Кто был глазом? Это написано у пророка Исаии. Ты, глаза, именно провидцам, пророкам, ты закрыл. В теле, ведь пророк как глаз, который видит все эти вещи. Пророки были провидцами, и поэтому Бог, ему да будет принесена за это благодарность, не взял теологов. Каждый сказал бы что-то другое, и никто бы не сказал бы то, что Бог сказал. Бог взял, брал и берет пророков, чтобы дать и зайти к ним слово. И с того времени начинается тогда спасительная история. Иоанн был частью того, что согласно библейского пророчества, как исполнение взаимосвязи с первым пришествием Христа должно произойти. В то время было исполнено. Я сделаю еще один шаг вперед, ибо нам это не поможет, чтобы знать то, что тогда произошло. Нам может прийти только тогда помощь, если мы будем знать то, что сейчас происходит. То, что сейчас, перед великим и страшным днем Господним, произойдет, то, что перед взятием общины невесты Иисуса Христа произойдет, как должен произойти вызов, приготовление, подчинение под воле Божией, чтобы войти, подойти к воле Божией. И с этим ведь, чтобы это произошло волей Божией, это всегда происходит так, как тогда началось с Иоанном. Упрек, который был сделан книжникам и фарисеям, так мы это читали, был тем, то, что им было сказано, «Вы не подчинились под волю Божью». Вы не крестились по-библейски от того человека, который был послан как приготовитель пути. Вы совет Божий отвергли, о котором вы всю свою жизнь проповедовали. Вы не пошли путем Божьим, который был приготовлен, но вы пошли дальше на своем собственном пути. Разве не нужно было знать то, что у пророка Исаии 55 главе было написано? «Мои пути не ваши пути» и так далее, и так далее. Бог имеет путь, и этот путь должен был приготовлен. И тот муж был там. И потом были мытари и грешники, те, которые били себя в грудь, которые не приходили с поднятым носом, но в смирении приходили, чтобы услышать Божье Слово. Можно было бы порицать. По наружности можно было бы сказать, этот человек ведь даже не имеет мантию. Где он был поставлен? Когда назначен? Когда послан? Но Писание так говорит прекрасно. Выступил муж, посланный Богом. Его имя было Иоанн. И это ведь есть самое славное. В программе Божьей. Муж Божий. С посланием Божьим. Начало было сделано. Все, которые подчинились Божьему посланию, которые почитали Божие решение и то, что от них требовалось, исполняли, они имели участие в том, что тогда произошло. Кто от самого начала дает себя распределить и подчинить, тот не будет не иметь никакой трудности. То, что после потом еще придет, чтобы это распределить. Можете ли вы к этому сказать «Аминь»? Это есть тот пункт. Сначала начинается это с твоим и моим распределением и подчинением в той области, которая для нас сейчас действенна. Мы из этого не делаем никакую тайну. Мы живем в пророческом отрезке времени. И мы должны с этим согласиться, то, что должны быть приложены другие масштабы. Я не имею в виду поучительно, но чисто для того, что происходит вокруг нас, чем это было 100 лет назад или больше. Мы живем в последнем времени. И поэтому должно все, что со ссылкой на последнее время было написано, исполниться. И с этим мы так плохо справляемся. Понимаете вы? С этим мы так плохо справляемся. Разве Господь прежде не сказал, «Любовь у многих охладеет»? Он не сказал или дал через Павла написать, «Люди будут высокомерными, гордыми». Все ведь можно это прочитать. И если мы иногда говорим то, что такого времени еще никогда не было, тогда это правда. Но точно так же мы не должны в этом задерживаться. Просто говорить, «Господь, исполнение Писания, аминь! Господь, исполнение Писания, аминь!» И идти дальше. Если мы будем задерживаться во всех вещах, да, как тогда? Так не пойдет. Да, но я уже это здесь говорил, мне кажется. И если бы все верующие молились, «Господь, пусть не будет никакой войны больше, пусть не будет никакого землетрясения больше, пусть не будет никакого голода в третьем мире, мы можем, как верующие, все молиться и поститься до возвращения Господа, и все равно произойдет это, потому что святые уста Господа это произнесли. Будут войны и военные слухи, и там только нужно сказать «Аминь». Аминь. Точно так же написано, если они скажут «мир» и «безопасность», да, скажут, сказать можно много что, но толстый конец потом придет после высказывания. Толстый конец придет. Итак, не хотим ли мы все по-библейски распределять и в этом не притыкаться? Неверующие могут нам предъявить и сказать, где жить праведность Божья. Но спрашивают ли неверующие вообще о Боге, те миллионеры и все те, у которых так прекрасно все идет, которые спрашивают по праведности Божьей, они вообще даже не спрашивают о Боге и идут своими собственными путями. Но нам, которые мы верующие, они хотят, конечно же, привести нас в тупик, в угол, и задают вопрос, если же есть праведный Бог, то ведь это же вообще не вопрос, есть праведный Бог. Но неправедность, несправедливость находится посреди людей. И так оно написано, то что несправедливость будет умножаться, будет приходить голод. И дорогие времена, мы везде это слышим, у нас еще все хорошо, мы можем Бога благодарить. Иногда это нам так трудно это сделать, когда мы видим все, что происходит. Но ведь у многих еще намного хуже. Но все должно так прийти, потому что это есть исполнение Писания. В Слове для первого пришествия и для второго пришествия. Ведь все было написано. У пророка Исаии в 48 главе написано, в 3 стихе, «Прежние пророчества я возвещал прежде, из уст моих исходили они, и я объявил их, и внезапно я осуществил их, так, что они исполнились». Бог бодрствует над Своим Словом. Мы также вспоминаем все эти разные толкования со ссылкой на послание Божие в этом времени, на открытое Слово, на Святое Писание. И как такое происходит? Это приходит только потому что люди не могут распределить Библию или жить не предназначены к тому, или жить, может быть, касается первого, то, что они сами себя не могут распределить в то, что Бог сейчас производит. И мы начинаем, я коротко подойду к этому, Не думайте то, что я сейчас начну проповедовать, ибо я почти уже заканчиваю. Но мы должны начинать там, где сейчас, в последнем времени, это началось. С братом Бранхамом это началось. Это мы говорим открыто и свободно. Ведь нету на всей земле в этом поколении ни одного единственного человека, который был бы Богом послан, который мог бы рассказать о том дне, о призвании, о полномочии и подтверждении, который Богом был так полномочен, как он. Бог его послал. Что жить было с ним? Он был сам распределен в то, что Бог для этих последних дней обетовал. Так как он в пророческое слово был распределен, и так как через него был введен последний отрезок Богом, не человеком, что жить мог бедный Вильям с этим поделать, который клал свою руку на порватые штаны, потому что заплатка бы оторвалась? Что мог этот бедный человек с этим поделать? То, что вдруг внезапно свет явился в его комнату, и ангел Господен стоял перед ним и говорил: «Я пришел из присутствия Божьего, был послан к тебе». Что он мог с этим поделать? О, вы скажете: «Да, это нужно сначала поверить, я верю за вас». И я скажу вам тоже, по какой причине. Ведь сверхъестественное ведь является Божьим собственной сущностью и делом. Разве не пришли три мужа к Аврааму? Разве ангел Господень не явился Моисею? Разве Иаков не боролся с ангелом, пока мисс не явилось солнце? Как начался Новый Завет? Разве не пришел ангел к Марии? Разве не пришел ангел к Захарии? Разве не пришел ангел к Павлу в тюрьму? Нет, вам тогда нужно вставать раньше. Бог является сверхъестественным Богом. И если сверхъестественное ничто не происходит, тогда нужно задать вопрос, присутствующий ли Бог или нет. Так оно есть. Бог всегда сверхъестественным образом действовал. Чем был огненный столб? Было ли это какое-то облачко, которое собиралось и потом изливало дождь? Это был свет, в котором Господь живет. Сверхъестественная слава Божья, которая его окружает. Чем была скала в пустыне? Скала, которую ты можешь выкопать из песка? Если там вообще какая-то была, прочитайте 1 Коринфянам 10 главу. Скала, из которой пил Израиль, была Христом. Или нет? Так оно написано. Ну, тогда задумайтесь, как она выглядела в огненном столпе, как Господь Яхве, как скала, Христос. Распределите это сами. Господь проговорил к моему Господу: «О, я могу восклицать! Для меня эти вещи такие великие, такие мощные, такие прекрасные! Напротив, где другие ломают зубы, а мы их точим!» Бог имеет людей на земле, которые просто будут Его частью, Его плана и в конце концов Его слова. Если это правда, и этому я верю от полного сердца, Бог да простит каждому, кто сомневается, тот пусть призовет из полной силы: «Помоги моему неверию», ибо такое может быть. Если же кто-то еще ничего сверхъестественного с Богом не переживал и почти что не знает, что происходило в сверхъестественном во времена Библии, тот, может быть, будет немножко иметь трудности и скажет: «Ну да, так ли оно или не так?» Нужно некоторые вещи лично пережить, чтобы их немножко можно было бы понять. Но не каждый ведь пророк, и не каждый призывается ведь и посылается сверхъестественным образом. И там тоже было по-другому. Когда Иисус Навин должен был выйти в битву, что было? Вдруг стоял перед ним человек, полностью снаряжен, с мечом. И он спросил, принадлежишь ли ты к нам или к противникам? Тогда пришел ответ, «Я есть глава воинства Господня». Что же происходило там, в Иисусе Навине? Что было с Маноем? Что было с Гедеоном? Что было со всеми этими мужами? Один молотил на гумне, и вдруг небесное посещение было перед ним. О, аллилуйя, слава Богу! Где бы мы ни были, пусть жить однажды там придет небесное посещение, чтобы восход из свыше нас посетил, как написано. Посетил нас восход свыше. Так оно написано, если я это помню. В прославлении пророчества или жить в пророчестве, которое Захария тогда произнес через свои уста. Итак, Бог эту последнюю фазу перед возвращением Иисуса Христа таким образом ввел, то, что она началась сверхъестественным образом, того, кого Он послал, Он ему открыл, о чем идет речь. Я уже это писал и говорил тоже. Ангел буквально процитировал 4 главу Иоанна. Он объяснил, о чем идет сейчас речь, о последнем знамении, о знамении Мессии и о служении Сына Человеческого. Все объяснил. Как верен Бог. В этом нету никакой ошибки, нету никакого толкования. Это библейское послание, сверхъестественное призвание, Божье поручение. Так оно началось. Я имею в виду последняя фаза. Теперь мы на очереди, чтобы мы могли себя распределить. Прекрасно могли себя вести в то, что нам, как откровение, было возвещено. Моисей должен был засвидетельствовать о том, то, что там, так как было откровение, во всем, что там было, во всех этих длинных 5 книгах, со всеми этими главами, везде, там немножко и там немножко. И как пророк Исаия в 28 главе сказал, здесь немножко и там немножко, но в конце говорится, вперед к откровению Господа. Должны ли живые спрашивать у мертвых? Нет, вперед к указаниям Господа. И никому не надо восходить в небо, чтобы взять Слово. И никому не надо плыть за море, чтобы привести его. Слово нам было принесено. Истинное Слово истинного Бога. Мы в последней части спасительной истории. Мы были в нее введены. Теперь у нас есть только одна просьба. Господь, распредели нас согласно Твоему Слову. Веди нас так вместе, чтобы в конце концов могло произойти то, что Ты себе предпринял, чтобы Твое имя прославить. Давайте завершим с этой мыслью. Каждое слово истины в правильном образе распределять, правильно раздавать, и именно туда, куда оно принадлежит, будь это Ветхий или Новый Завет. Что же Иаков сказал? В Деянии 15 главе, после того, как Петр проговорил, там он сделал мощное изречение. «Возлюбленные братья, послушайте меня, Петр изложил то, о чем идет речь, и этому соответствуют слова пророков». Это небесная музыка. С этим соответствуют слова пророков, ибо так оно написано. После того, я вернусь и восстановлю распавшееся жилище Давида. Он слушал и слушал, а потом он это основал по-библейски. О, да будет прославлено имя Господне за это славное слово, за открытое слово, за ману, за небесную пищу. Я благодарен. Только одно желание я имею, которое уже было проявлено. Пусть мы которые поняли то, что Бог сверхъестественное новое начало перед концом сделал, чтобы мы имели милость, тоже немножко от сверхъестественного с Богом могли пережить, чтобы мы не просто слушали и удивлялись, но имели участие в том, то, что Бог сейчас делает. Я верю, то, что оно так будет. Мы не будем все иметь ангела как посетителя, или не все увидим огненный столб, но мы Бога сверхъестественным образом переживем. Его откровение будет свежим. Что же брат Бранхам сказал? То, что откровение нас будет стимулировать, и потом придет аминь, и потом придет аллилуйя, а потом придет хвала и честь. Он да поможет нам всем. Он поможет да мне, Он да поможет нам всем. Мы полагаемся на Бога каждый день и каждый час. И можем только сказать: Господь, помоги нам, чтобы мы сами могли склониться под Твою мощную руку, могли себя распределить, чтобы мы все, что еще произойдет, могли это распределить. Господь Бог, да благословит нас всех. Аминь. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Верим ли мы все, то, что Господь в наши дни, в этом поколении, свое дело приведет к завершению? Верим ли мы все, то, что это пророческий отрезок времени? Верим ли мы, то, что Божье Слово во всем и во всех исполняется? Верим ли мы, то, что Он нас вызвал? Верим ли мы, то, что с этим связана цель? Верим ли мы, то, что Он нам откроется сверхъестественным образом? Аллилуйя! Хвала Богу! Хвала Богу! Мы споем еще припев: «О, это Иисус!» Тогда я попрошу брата Руса, чтобы он подошел, помолился. О, это Иисус! О, это Иисус! О, это Иисус, только Он один. Я прикоснулся к краешку Его одежды и Его кровь омыла меня. Небесный Отец, мы благодарим Тебя из глубины нашего сердца за Твой мощный разговор сегодня вечером. Ты ведешь свой народ в глубины, то, что другие не могут видеть. Ты даруешь это нам. Как мы должны быть благодарны за все то, Господь, что Ты по милости открыл. Другим это скрыто, но своим Ты это открыл. Господь, какая любовь! Какую любовь Ты питаешь к нам! Пусть жить мы тоже откроем наши сердца и будем Тебя любить из глубины наших сердец и друг друга. Господь, даруй это по милости. Мы благодарим Тебя. Ты мощным образом благословил. И тоже сегодня вечером, Господь. И Ты будешь дальше благословлять, Господь. Ты даруешь больше того, чем мы можем понимать или просить. В один прекрасный день Ты заберешь нас, когда придет час. Честь да будет принесена Твоему славному имени. Аминь.